Через Россию действия будут предприняты. Она есть ядро, вокруг которого развивается мощная монада мира, и в ней находится магнит наш. Когда небесная Россия и Россия настоящая сомкнутся в единое, тогда возвестим о начале действий миротворческих, а покуда карма народная приходит к развязыванию, надлежит заботиться о ее улучшении. Улучшение должно быть заложено в действии каждым. Оно дает развитию перейти на стадию прогресса и от падения подняться к вершинам всех достижений. Россия не может пасть низко, лишь упадок явлен как допущение, потому не следует судить о происходящем только по внешнему, существует цепь причинности, в которой работа на улучшение ни на миг не прекращается. Уже сказал, что новое придет через Россию, и в том образуется сердцевина, нерушимая для мира человеческого. Нет сердца, нет и двигателя к прекрасному. Через небесную Россию проложен путь к прекрасному. Красота и грубость – несоизмеримые понятия. И как две противоположности, они должны образовать новую основу в стремлении к улучшению, что есть прекрасное. Грубость не дает ход прогрессу, потому следует искоренить из обихода эту червоточину. Суровая судьба России привнесла грубость в воспитание народа. Еще раз повторю, дабы услышали. Никакое построение не может стоять на столбах грубости, потому каждое явление, насыщенное грубостью, не будет прочным, регресс неминуем. Полный распад будет там, где червь грубости разъедает основу. Так государство не может преуспевать, будучи рассадником микробов грубости. Нас удручает присутствие грубости в характере Ивана Стотысячного. Эта особенность нации подвластна огненной трансмутации. Нельзя оправдать ничем такое качество внутреннего сопротивления красоте жизни и иеровдохновению, в ней бич кармы народной, навевающей ее усложнение. Принято считать, будто беды Стотысячного происходят от гордыни и непримиримости. Смею возразить этому укоренившемуся «диагнозу» в кавычках. Не гордыня нагнетает волну страданий народных, а потворство и принятие грубости за национальную особенность. Гордыня своего рода – средство защиты, тогда как грубость – атакующая. Гордыню можно смирить одним касанием добродетели. Но грубость не примет добродетель, ибо не способна находиться на одной ступени с нею. Не зря говорят, что и сытый волк всегда в лес смотрит. В этих словах нет унижения, но есть желание проявить причинность, дабы, возможно, было переменить следствие. Грубость порождается бескультурьем. Запомним, что культура народная складывается веками. Нельзя сказать, что не успели сложить для России. Город Звенигород давно сложен в небесной России, но воссоздать в настоящем сроки требуются и строители светлого будущего. Город знания на основе духовной культуры сложен. Немногие участвовали в закладке основы его. Ориген начало положил, Сергий укрепил, Фуяма вершины наметил. Примечание. Фуяма – духовное имя Николая Константиновича Рериха. Близок час нового строительства, когда воссозданное в небесной России притвориться в России благословенной. Не так страшна гордыня, как высокомерие. За что характер русский ценится, так это за неспособность служить высокомерию. Простота всегда являлась достоинством Стотысячного. Многим народам это качество трудно дается. Но для русского оно, что вместилище добродетели и жертвенности. Только Россия способна пожертвовать ради всеобщего, ибо дух народный уже избит испытаниями жесткими, потому терпение развито, и идея порабощения народов других не свойственна ему. Кому же сможем доверить мировое, как не России? Но терпения еще недостаточно для того, чтобы принять и изменить в лучшее. Требуется еще два качества открыть, и тем испытания закончатся. Будда сказал, чтобы достичь, нужно уметь терпеть и намереваться. Эти слова, как эхо, до сих пор звучат в пространстве, и в них видим источник всех достижений. Скажу, что терпения хватает, и доказывать это нет надобности. Стоит полистать историю России, чтобы понять, другой народ вряд ли выдержал бы сие испытание. Замечу, что по духу возлагается велик дух, велика ноша его. Уметь призывал Ленин, массы народные, ведь трижды сказанное «учиться, учиться, учиться» есть формула умения, на санскрите она звучит «тат, сат, тат» или «постигать, бесконечно постигая». Эти слова на санскрите начертаны в одном из наших ашрамов. Неудивительно, что они имеют прямое отношение к России через Ленина. Чтобы уметь, нужны знания. Наш огненный труд был передан для России в то время, когда вихри враждебные разрывали страну извне и изнутри. Мы не ожидали положительного результата, хотя передавали Ленину свои пожелания, но тьма была настолько сгущена, что работать в то время на Россию не представлялось возможным изнутри, потому мы избрали иной путь – цементирование извне, чтобы сохранить план развития новой России. Впредь не стану давать комментарий о прошедшем, ибо сейчас не то время, чтобы производить отглаживание ветоши. Станем работать на будущее России, благо возможность предоставилась. Вихри еще пытаются разложить страну благословенную, но мы не позволим свершиться безумству, предпринимаем начертанное тат, сат, тат. Предстоит возыметь намерение, что значит проявить готовность к действию. Когда ученик не готов, учитель не приблизится. Когда страна не готова, сближение наше маловероятно. Не в каждой стране есть свой покровитель духовный, так Далай-лама извне отстаивает интересы Тибета, выполняя миссию миротворчества, но Таши-лама всегда на месте, ибо его задача быть в гуще действительности. Оба приняты сознанием большинства, но в России сия традиция не найдет соискания на поддержку. Признание монархии параллельной государственности – это будущее России, а покуда следует принять наше покровительство – будьте готовы встать под знамена мои. Россию строить непросто. Кто поучаствовал, тот знает. Тяжела шапка Мономаха. Указывать найдутся многие, а вот притворить намеченное – единицы. Всегда единицами обходились. Публика праздная только для шума в ушах. Народ русский склонен к публичным игрищам, но в новом строительстве надлежит засучить рукава повыше. И тем взяться за работу нелегкую. Конечно, единицами не построишь, единицами руководство осуществляется, все остальное движет сознание к общности. Как будут готовы в намерении большинство, тогда возможно переходить на легальное положение. Могут найтись возражающие, что скажут, в чужой монастырь со своим уставом лезут. Отвечу почтенно. Чужой народ для тех, кто скажет сие, нам же народ русский – что дитя для матери, иной и дитя своего не возлюбит, но мы не примем такой бесчеловечности, не отринем от России руку ведущую. М. Письмо 53. Строительство государства нового типа – непростая задача. В том есть непреложность, которая должна совершаться – за счет эволюции космической. Первая заповедь строительства является соблюдение законов, как основание в руководстве. Закон не должен носить двойственное понимание, и если таковое имеется, то это, несомненно, разработанное тьмою и невежеством. Только законы космические исключают двойственность, и ими регулируется отношение между всем. Социум строится на отношениях. Потому, когда говорю «новое строительство», то нужно понимать в первую очередь складывание новых отношений в социуме, а потом и всего остального. Уже строили «светлое будущее», два слова в кавычках, на костях и телах убиенных в репрессиях, вместо того, чтобы строить на человеческих отношениях, воспользовавшись инструментами братства и общности. Имеете опыт столь невежественного подхода к делу великому, где несоблюдение требований эволюции выявили наихудший результат. Невозможно основать в социуме общность только через логику внешнего мышления. В ней присутствует всего лишь идея, обрисовывающая сущность строительства – систему. Замечу, что коммунизм не может являться системой в силу истинного понимания, которое заключает в себе не понятие, а скорее определение более четкое, нежели дается современным истолкованием. Звучит это определение так – «Ом Муни» и имеет дословный перевод с санскрита как «Ом» – утверждение, истинность, «Муни» – живая мудрость. Если сложить вместе словосочетание, то получим сложную формулу, взывающую к утверждению живой мудрости. Живая мудрость есть практическая веданта или упрощенная школа жизни. Невозможно вне этой школы основать разумное существование, тем более построить более органично вписывающуюся в общность уже существующую. Подход к практической веданте – только от внешнего, всегда обречен на несостоятельность. Одна идея не может представлять целостность действий, потому она есть часть, и философия ее малоподвижна без практического обоснования в сознании масс. Практическая веданта и веданта, как и практический коммунизм и коммунизм, вообще разнородны, хотя и имеют схожесть малозначительную. Первое, связанное с практическим подходом, всегда имеет осознанный подход к делу. Тем строит общность на отношениях, отвечающих космическим законам, являющим порядок в самой системе. Второе же служит внешним прикрытием, то есть представляет собой систему. Можно сказать образно, что государство – это система, а народ – та общность, сложенная в человеческих отношениях и в утверждении живой мудрости. Живая мудрость и живая этика – синонимы. Теперь станет ясно, почему в новую Россию была послана первая весть моя. Наши предупреждения не раз посылались к строителям светлого будущего, но каждый раз невежество брало верх, и попытки привести в соответствие уже начатое строительство не увенчались положительными явлениями. Теперь воочию можно лицезреть результат, который был предугадан нами еще в начальной стадии действий как лжестроительство на беспочвенности. Ошибочно мнение, что Ивана, стотысячного, можно вписать в какую-либо систему. Гений этого народа еще находится в непробужденном состоянии, потому любая система будет служить уничтожающей и разрушающей общность уже существующую. Следует искать иной подход, где бы государство, как система, вписывалась в общность человеческую и тем самым служила почвой для дальнейшего. Надо помнить, что государство – это материал для строительства, и народ не может быть материалом, а только двигателем прогресса, ибо руками и умами человеческими все создается. Много говорят о том, что нужна очередная идея, дабы произошел подъем общества, и стотысячный народ вновь окрылился в устремлении. Сие ложное умозаключение еще долго может блуждать в среде застойной, но скажу определенно, не идея нужна народу, а условия. Известно давно, что не может происходить развитие там, где есть бедность, и там, где богатство, они как два лагеря противоположных, между которыми стоит капитал, носитель разложения духа и выразитель материи. Старая формула, используемая не практическим коммунизмом, а скорее практичным «товар, деньги, товар», сыграла свою не последнюю роль в разложении, так как следующий ее оборот представляет собой «деньги, товар, деньги». Вспомним строки учения «не живите на доходы от денег». Мало кто обратил на них внимание, но мы вложили предупреждение о неправильной экономической ориентации. Используя эту формулу в создании условий, государство обречено изначально, потому условия в нем никогда не будут созданы. Существует формула постоянной, или, как мы ее называем, формула обратимости. Условия, отношения, деньги и товар – отношения. В ней следующий оборот выявляет ключевым значением отношения, а именно братство состоит из отношений, тогда как все остальное формирует классовость и разделение. Замечу, что деньги и товар одно и то же, но в разных состояниях, потому разделять их друг от друга нецелесообразно. Могут спросить, что есть условия для народа. Отвечу, что условия – это особая атмосфера в отношениях между всем, которая уравнивает дух и материю. Эта атмосфера складывается из умения находить почву соприкасания в коммуникабельности действий, основанных на живой этике и стремлении к братству всеобщему. Когда утвердится в сознании понятие «не капитала», а условий создания достатка, тогда возможен будет подъем как показатель коммуникабельности в человеческих отношениях. Постепенно из формулы постоянной возможно будет вывести понятие «деньги and товар», заменив на условность. Но это будет только в том случае, если эта условность станет вполне осуществимой. Кооперация духа есть лучшее условие, именно в ней проверяется общность на способность действовать согласно живой мудрости. Кооперация духа формирует общность в действиях, и тогда просто общность народная становится общиной духа стотысячного. Эта община способна служить опорой в дальнейшем строительстве будущего. Не нужно менять идеи и лозунги, нужно менять мировоззрение, которое складывается в соединении духовного и материального. Мы сторонники практической веданты, потому нам свойственно вкраплять в умы человеческие мировоззрение ом-муни, утверждающее живую мудрость в действии эволюционном. Кто станет идти против мудрости, тот уподобится тьме и невежеству, ибо мудрость дает совершенное знание и помогает привести все к своему кульминационному моменту завершения круга или цикличности. Каждый народ переживает свои круги и цикличности, но не каждому удается завершить начатое. Так круг стотысячного в незавершенности пребывает, и начатое еще предстоит привести в соответствие. Будем строить коммунизм практический, скажу, что с прежним его подобием он не имеет ничего общего. Лозунги и воззвания не нужны там, где сознание движет и сердце участвует, как и не нужна партия представителей, ибо нет такой партии, которая бы могла вместить общность всечеловеческую. Любая партия представляет только общественный слой, класс. Замечу, что общность по классам не делится, ибо она есть целая и неделимая, представляющая собой монолит единства и сплоченности. Мы не поддерживаем ни одну партию и впредь не станем поддерживать, на каких бы идеях она ни зиждилась, потому что поддерживать слой, класс, равносильно быть против всего остального. Мы поддерживаем только общность человеческую и общественное движение, имеющее тенденцию к объединению всего на принципах кооперации и сотрудничества. Все остальное представляет для нас недозрелое, а значит неспособное приступить к строительству нового. Напомню, что Будда строил коммунизм, Христос его проповедовал, но Ивану Стотысячному предстоит закончить сие строительство и под знаменами нашими основать в мире высокоразвитое в живой мудрости. Итак, имеете две задачи, касающиеся построения общности и государства нового типа. Обе они переплетаются между собой, складывая двойную спираль действия. Надо суметь освоить двойную спираль, иначе на одной не выстоять перед испытаниями грядущими. Как дух и материя, они образуют сочетание внешнего и внутреннего. В них происходит одновременно движение к намеченному эволюции, и строительство обретает позицию, обоснованную временем и пространством. Все внутреннее относим к пространству, тогда как внешнее – ко времени. Государство всегда являлось символом времени, потому через время можно проследить его прошлое, настоящее и будущее. Пусть настоящая Россия неблаговидна, но еще предстоит полет освоить духу стотысячному, потому не стоит судить о смерти, Если дыхание прекращено между всеми, жизнь продолжается, а значит, есть возможность на тонком плане проявить новое дыхание физического. Небесная Россия звенит в пространстве вибрации высшей. Кто имеет тонкий слух, тот может слышать периодический звон «Царь колокола». Звон его насыщает сферы тонкого мира, что, соприкасаясь с огненным, возвращаются к первоисточнику иеровдохновением. Так происходит огненное очищение пространства через Небесную Россию. Многие считают символом Небесной России храм Христа Спасителя, но это неверно. Когда уничтоженное однажды вновь воссоздается, оно не имеет той силы первоначальной, что служило оберегом для страны и для мира. Символом Небесной России является «Царь-колокол», ибо его не удалось уничтожить невежеству, хотя попытки имелись. Колокол создавался под нашим руководством и внушением, ибо знали, что такой гигант неуничтожим будет. «Царь-колокол» является собой терафим для России земной и небесной. Лишь в тонком плане слышно его биение, но скоро услышите в реальности. Все братство наше работало над его созданием, посылая мысли и намагничивая металл энергией Аума. Сила его звучания способна нести исцеление всем, кто слышит и чувствует волны, идущие от ударов. Можно было всю нацию исцелить давно, если бы воспользовались, но сознание полумерное не способно знать истины, и вместо того, чтобы обратить внимание на камень придорожный, все ищет алмазы несуществующие. Пространство внутреннее принадлежит народу, потому, развивая логику ментального синтеза, осваиваются пределы пространственного мышления, что охватывает не только земное и надземное, но и устремляется в беспредельное. Для организации этого внутреннего требуется ритм свой. Внутренний ритм наблюдается не у каждого. Уже говорил, что только развитое сознание не остается без ритма. Многие не могут разгадать, в чем индивидуальность сокрыта Ивана Стотысячного, но я скажу, что эта индивидуальность исходит от внутреннего ритма, который создает в Небесной России царь-колокол. Ритм этот еще большинством неосознан, но действует повсеместно. Истинно русский живет на логике ментального синтеза и тем неосознанно проявляет ритм, звучащий в пространстве индивидуальностью. Можно наблюдать за разными народами и у каждого выявить свою особенность, но наблюдая за стотысячным, четко прослеживается некая алогичность, которая присуща только этому народу. Каждый колокол имеет свое звучание и ритм, узнать который можно без особых усилий по напряжению пространства. Не всякий колокол может создать огненное напряжение его и ритм огня распространить на расстояние огромное. Именно царь-колокол отлит так, чтобы звон отсутствовал, но ритм звучал. Такая технология относится к временам ранним и предусматривает отлив металла в земле, тогда как обычно отливают на поверхность. Все колокола Атлантиды изготовлялись методом земного отлива, и сейчас затопленные водами океаническими, некоторые из них еще несут ритм пространственный. Через них мы можем сдерживать выход стихийных токов на поверхность и регулировать специальными приборами токи геомагнитные. Конечно же, мы располагаем точными их координатами, потому имеем возможность использовать эти ритмы, если возникнет необходимость. Ритм Небесной России столь же важен для мира, ибо в нем происходит пробуждение сознания к действию огненному. Царь-колокол огненный ритм производит, преобразуя токи хаоса и разрушений в токи чистоты и созидания. Для неготовых сознаний доступ в Небесную Россию закрыт, и все, что происходит в ней, есть великое таинство, лишь немногие могут коснуться врат, но войти только духом огненным. Важно понять, что происходящее в России есть работа над внешним, потому хаос очевиден. Следует обратить внимание на внутреннее, дабы обрести позицию достойную. К внутреннему еще относим образование, способное дать сознанию полноценное развитие. Когда мировоззрение упирается только в материю, утверждая ее главой положения, тогда невозможно в столь узком понимании мира и вещей увидеть целостную картину действий. Духовный материализм должен стать опорой образованию, ибо он задействует и внутреннее, и внешнее, сочетая их в единое. Мистика изжила сама себя, потому не следует допускать в образование мистическое, но духовно-материалистический подход к делу даст образованию статус полноценного и тем сподвижет процесс расширения сознания. Только расширенное оно способно освоить вехи нового строительства. Заскорузлый материализм есть неприличный рудимент недоразвитости сознания, потому вторая заповедь строительства звучит как создание целостности духа и материи. Можно сказать библейским языком: не создавай в себе, в других и во всем полумеры. Эта заповедь весьма существенна, и без нее невозможно никакое строительство. Будда сказал: дух есть опора в жизни, материя – в выживании. Христос дополнил: дух есть хлеб жизни, материя без духа – отживающая, потому они должны стать едиными. Мировоззрение практического коммунизма складывается из двух половин – духа и материи. Это мировоззрение присуще всем, способным мыслить широко и свободно, не запинаясь о сучки и преграды, устроенные невежеством и полумерами сознания. Скажу, что такого названия, как «коммунист», не существует, и оно есть надуманное отвлечение. Не должно быть отвлеченных названий, все они создают неразбериху и фанатизм. Это название придумано «проповедывающими», в кавычках, но не живущими в утверждении жизненной мудрости. Только фанатики облекают себя в названия разные, дабы хоть названием да отличаться от других. Ни один мудрец, если он таковым является, не станет говорить о себе как о мудреце. Ни один живущий в утверждении жизненной мудрости не станет говорить, что он коммунист, ибо он свободен внутренне всегда от таких названий. Тем постоянно готов действовать согласно велению эволюции. Открою завесу, откуда происходит название отвлеченное. Если есть идол созданный, всегда будет отвлечение. Идол коммунизма всем известен, скажу, что сыграли слабости, и вместо того, чтобы уничтожить идола в себе, Ленин позволил его воздвигнуть, тем не выдержал испытания наше и не смог воплотить необходимое. Много адептов не удерживаются на гребне власти и водительства, почти каждый, не выдержавший, заканчивает сумасшествием. Мы пытались выправить ситуацию, но вмешательство темных было слишком сильно. Падшие адепты не заслуживают нашего внимания, так и остаются преданными самому себе, покуда не очистится внутренне. Хранить тела падших адептов – великая опасность для страны и народа. Эти мумифицированные оболочки сохраняют астральную связь с планами темными и потому служат инструментом для внедрения хаоса и неразберихи. Душа сумасшедшего всегда возвращается туда, где сохранились останки мозга. Известно, что флюиды, сумасшествия, оказывают пагубное влияние на большие расстояния. Даже будучи законсервированным, мозг сумасшедшего является генератором безумства и одержания, так как его излучение не прекращается до полного распада и после него продолжает еще некоторое время действовать. Только сжиганием реакция погашается. Россия не сможет встать твердо на ноги, пока источник зла столь активен, вредительство будет оказывать свое пагубное вмешательство. Следует предпринять меры защиты и предосторожности, дабы в дальнейшем воплощение лучшего претворилось, и мы смогли осуществить руководство и водительство. Без участия нашего и помощи не обойтись, ибо только щит наш способен оградить и тем дать возможность построить новое, прекрасное и высоко значимое. М. Письмо 54. Третья заповедь строительства гласит о реформе. Реформа не должна вменяться на почве бессознательной, ибо задача ее – служить изысканием лучшего, способного развить сознательность и упразднить отжившее. Согласен с тем, что «русский Иван», два слова в кавычках, живет по наитию, и в том есть ошибочное положение. Чтобы жить по наитию, необходимо располагать обстановкой жизненной полностью, дабы знать происходящее, а следовательно, вовремя на него реагировать. Всем известна непредсказуемость России. Многие аналитики и провидцы ошибались, составляя прогнозы на будущее. Эта особенность страны благословенной не просто отличает ее от других, а скорее выделяет нестандартностью уклада жизненного. Все внимание сосредоточено на России, ибо происходящее в ней бесподобно в своей открытости и естестве. Так обнажить себя перед миром мало найдется желающих, но факт остается фактом, и потому выставляет на всеобщее обозрение лабораторию, где создается неповторимое. Реформа, по сути своей, всегда несет изменения. Мы постоянно занимаемся реформированием, ибо изыскание лучшего опыта всегда сочетается с применением действия. Каждый миг происходит изменение в космосе, тем он живет и обогащается новыми составляющими токов. Так композиция светил и созвездий меняется постоянно, и в этом утверждается переменность, условность и истинность происходящего. Видеть все в трех проекциях мало кому дано, но понимать, более того, ощущать перемены может каждый. У России тяга давняя к заморскому опыту, два слова в кавычках, и сколько доказательств имеем о его несостоятельности, но стремление к делегированию на Запад искать учености сильнее набитых шишек и оскомины, возникающие от слов иностранных. У России свой путь, и это нужно понять давно. Ей не грозит импичмент заморский, ибо отставка покровительства нашего невозможна. Станем поднимать Россию через опыт Востока, постепенно сближаясь с Западом. Уже отмечал, что Запад способен утвердить лишь господство материи, потому западному уму сложно понять, что есть ее вдохновенность. Там, где господство материи утверждено в сознании, всегда вдохновенность отсутствует. Без вдохновенности материя мертва, даже если и представляет собой что-то, то только искусственно созданное. Восток живет утверждением истинного, и в том задействуется опыт духовный, идущий на основе сердца. Нельзя сказать, что наш опыт служит панацеей в развитии, но в нем сосредоточено знание, способное принести положительное и для России, и для всего мира. Западное сознание более придерживается доказательств, потому живет по выверенной схеме. Эта схема настолько примитивна и надуманна, что напоминает в некоторой степени схему пожарной безопасности. Мы довольно дали Западу доказательств, дабы заменить эту схему на живую мудрость, основанную на опыте нашем, но желаемого результата не произошло. Западу присущ некий инфантилизм в действиях, затрагивающих внутреннюю сущность, то самое естество жизни, которое происходит от сердца и духовного побуждения к благу всеобщему. Западу сложно привить все это, так и остается он незадействованным и малоподвижным. Обычно знания наши и вливание культуры духовной усиливали процесс, движущий ко всеобщему, но Запад оказался весьма примитивным для высокого постижения, потому остался, несмотря на наши усилия, на мертвой почве искусственных приемов и методов развития. В погоне за формой часто теряется содержание. Действительно, то, что России нужна форма новая, это оспаривать вряд ли кто возьмется. Без формы, соответствующей, содержание кажется размытым, а следовательно, патологически запущенным. Содержание России, несмотря на бесформенность, остается еще способным держаться достойно, ибо в нем присутствует дух стотысячного, размыть и оголить который полностью невозможно. Поиск новой формы на Западе для России благословенной есть охота за давно умирающим призраком. Не так опасно быть без формы, как без содержания, потому сейчас критическое положение переживает Запад, ибо содержание изношено основательно, тогда как форма еще представляет пустую оболочку медиума. Западный образец не должен служить идеалом, пусть внешне все благополучием сквозит, но ведь и кладбища бывают прекрасно оформленными. Может не понравиться такое сравнение, не преследуем цели показать свое благолепие перед всеми. Наша задача сказать во всеуслышание о том, что есть что и кто есть кто, дабы обнажить недостатки и выявить преимущества. Запад, который не может сломать старую систему и тем сделать реформу себе, не способен дать ничего нового и полезного для других. Это аксиома не наша, а той жизненной мудрости, что не требует доказательств, так как она вполне очевидна. Скажу, что схема пожарной безопасности, три слова в кавычках, для России непригодна. Ибо русские никогда не жили по схеме и не будут жить ни по каким другим аллегориям. Запад умеет делать удачно прививки и внушения, но Ивану Стотысячному внедрить что-либо отвлеченное от реальности живой очень сложно. Потому в том является пустая затрата. Мы не позволим ставить эксперименты в России и над Россией. Более того, щит наш, напряжение кармы ее приводит в соответствие. А это значит, что любое чуждое вмешательство обернется нарушением кармического соответствия. В кармическом соответствии главное – не вмешательство, когда достигнуто положение, называемое нами «ачьюта» или невозможность падения. Тогда любое вмешательство со стороны приводит послабление защиты этой самой стороны. «Ачьюта» – зарок. Служит не просто оберегом и охранной грамотой, но специфически созданным силовыми токами полем, неизвестным по своей природе современной науки. Мы дали наименование этому полю «парадигмическое». Это поле не дает возникать деформации и иным отклонениям, что позволяет сохранить форму в том виде, в котором она предусмотрена изначально. Ачьюта является состоянием нерушимым, и достигается оно только при создании такого поля. Мы не торопимся раскрывать способ создания этого вида элементов силовых токов, в силу того, что наука еще заскорузло смотрит на метафизические явления. Но в будущем, возможно, сочтем нужным осветить некоторые параметры. Скажу, что Эйнштейн был близок к открытию и даже сделал некоторые наброски, которое пришлось уничтожить ему самому ради будущего, ибо он осознал сроки и неготовность человечества к принятию новых излучений. Когда сознание отягощено кармическим грузом, тянущимся из прошлого в настоящее, невозможно совершить прорыв в будущее, где нет места нагромождениям темным. Парадигмическое поле создается не за счет формы, а само является одновременно строителем формы и реформирующим. Не нужно путать его с хордомерным излучением. Примечание. Имеется в виду торсионное поле. Так как оно относится к внешнему силовому взаимодействию, тогда как парадигмическое поле – само взаимодействующее. Секрет пирамид заключен не в форме, а в создании парадигмического поля. Знание это перенесено из Атлантиды в Египет, там и закончилось его применение с уходом тех, кто располагал расчетами и формулами. Парадигмическое поле имеет особенность воплощать мысли и идеи, то есть приводить их к материализации. Мысль, посланная, должна соответствовать по своим вибрациям и совпадать с движением элементов в поле. Скажу, что это поле работает только на созидание и удерживание равновесия. Невозможно ничем изменить его параметры, если оно когда-либо было установлено. Создание новой формы России происходит под его усилением и нашим руководством. Так Восток действует, оберегая от пагубного воздействия и дальнейшего ухудшения положения. Может быть, на Западе и есть чему поучиться, но на Востоке есть что перенять для пользы всеобщей. Мы не сторонники искусственного воздействия, но сподвижники живого, относящегося к природе и космическому совершению, что обозначено эволюцией. Конечно, не хотелось бы четко разграничивать позицию Востока и Запада, но шаг наш на Запад был сделан вполне существенно и в срок, дабы сблизиться. Теперь имеем не слияние, а наоборот, отторжение Запада от Востока. Процесс этот чреват последствиями неблаговидными, и наше мнение сходится с тем, что «крестовый поход», два слова в кавычках, Запада на Восток не отвечает планам миротворческим, потому явление его ставит под угрозу состояние мира в целом. Россия не должна участвовать в том, а значит, не должна служить проводником идей безумных. Попытки втянуть Россию в игры темных имеют под собой почву шаткую. Россия призвана стать мостом миротворческим между Востоком и Западом и тем, основоположить начало для сближения. Могут подумать, что мы пользуемся положением России как посредником, но это ошибочное представление, которое есть не что иное, как провокация невежества. Действительно, путь срединный пролегает через Россию, и местоположение страны весьма удачно выражено. Но давайте посмотрим правде в глаза. Кто сможет понести тяготы мира и стать мостом миротворческим, как не Россия? Китай озабочен властью территориальной. Монголия стремится выровнять положение свое по отношению с соседними странами. Казахи отстаивают национальное достояние. Украина делит неделимое. Остальное не берем во внимание, потому как там влияние капитала полностью поглотило способность что-либо отстаивать наднациональное. Одна Россия сосредоточена на выживании в худших условиях, ей терять уже нечего, потому не имеет притязаний и пристрастий особых. Россия всегда жила наднациональными понятиями, служа мостом братства, а не посредником, отделяющим одно от другого. Участь посредника избрала Америка, вопреки нашим упреждениям. Роль этой страны не последняя, но и не первая в становлении мировом. Есть и у нее свое достоинство, которое ценность имеет при полном своем капиталистическом одержании. Она не склонна утверждать голубое происхождение крови и тем склоняться к явному самовозвышению над миром, а только к укреплению могущества капитала и закостенелого материализма. Конечно, последнее происходит от страха за собственное, что выглядит весьма по-детски наивно и даже иногда смешно. Это не делает чести самой стране, более того, выявляет для всеобщего как существенный недостаток внутренней свободы и внешней. Если по нашим понятиям Россия – переросток, то Америка – недоросль, ограниченный не свободой и зависимый от всего материального. Страх порождает стремление укрепиться материей. Страх парализует волю изнутри, заставляя искать опору извне. Такой страх свойственен нации, не имеющей своих корней, соответственно, почвы. И если бы Колумб не открыл Америку в свое время, то вряд ли эта почва сейчас имелась под ногами конкистадоров и колонизаторов Нового Света. Сознание, проданное в рабство материи, всегда пребывает в страхе, и свобода ему только снится, либо виднеется, как искусственная статуя, возвышающаяся над миром материи. Человек становится свободным только тогда, когда он теряет собственное. Эти слова Сократа есть неопровержимая истина. Мы же дополним. Когда взошла заря капиталистическая, померкло солнце свободы. Улыбка от страха и улыбка от свободы существенно разные, потому умейте различать в них, где жизнь, а где лицедейство. Статую свободы не случайно воздвигли в стране сей. Она есть знак наш, устремляющий сознание и дух к господству над материей. Мало кому известно истинное значение этой статуи. Все это от неспособности жить духом и сердцем, а только полумерами материальными. Почти в каждой стране оставлены знаки наши, и как символы знаний они являют ключ к карме народной. Так в России – колокол, в Америке – статуя, в Китае – стена, в Индии – столб, во Франции – башня, в Италии – Колизей, в Египте – пирамиды, в Германии – арка, в Англии – часы. Можно привести для каждой пример, но сроки еще не позволяют задействовать атрибуты и ключи от кармы народной. Умейте примечать в знаках ключевое, дающее возможность и подсказку для будущего, а пока сознание полумерно, все раскрывать нет необходимости. Ведь и получив ключ, не каждый сможет воспользоваться. Дадим ключ к реформе России, ибо карма народная созрела вполне, чтобы изменения в лучшее открылись. Знаю, найдутся способные воспользоваться, поэтому не просто вещаю, а взываю к готовым принять на плечи свои груз кармический. Многие спрашивают, почему реформа не идет, как необходимо? Ответ не замедлю дать. Нет ключа к ней, нет и движения. Ключ для реформы – это политика. Уже давал ранее ее определение общее, но для каждой страны свой оборот необходим. Нынешняя политика в России никуда не годится. Давно уже стала очевидной неспособность ее изменить положение в лучшее. Есть у России особенность – несколько раз в одно и то же вступать, не задумываясь о пройденном однажды. Такое повторение в разной условности существования напоминает трагикомедию с переодеванием князей в царей, царей в большевиков, большевиков в коммунистов, коммунистов в демократов, а дальше будет все наоборот, если то, что происходит, не остановить сейчас и немедля. Политика должна строиться на основе культуры духовной, ибо она представляет вечную ценность и служит базисом для надстройки будущего. Без культуры не может идти динамика действий. Человек без культуры все равно, что малограмотный. Прочитать по бумаге каждый сумеет, а вот донести, чтобы услышали, мало найдется умеющих. Есть желающие покричать громко, есть и сказать для красного словца, есть и думающие, но культуры внутренней нет ни в тех, ни в других, а значит нет способных утвердить началом духовную линию света, ибо политика по линии этой движется. Разве может прогресс наступить в обществе, если линия не намечена? Замечу, что политика сама по себе не может служить линией, а только средством передвижения. Линия света составляет оборот в политике для России. Она есть двигатель реформы, выступающий гарантом будущего. Не может какое-либо лицо государственности служить гарантом будущего. Не забудем, что эти люди лишь временные, тогда как культура вечная. Государство, не думающее о культуре духа народа, обречено на самовырождение. Линия света есть линия жизни. Там, где смертность превышает рождение, причиной служат не условия, а отсутствие культуры духа. Замечу, что в Китае условия куда хуже, чем в России, но страна, оголенная в ресурсах, процветает за счет революции культурной. Примечание: в Китае культурная революция как переворот в духовном развитии страны за счет перевоспитания буржуазной и создания новой социалистической интеллигенции, в отличие от России, где революция носила классовый характер. Руины коммунистические наблюдаете как следствие отсутствия в политике линии света. Это причина основная в разрушении и гибельности. Так Помпея под пеплом погребена по этой причине. Атлантида под воду ушла по этой причине. Троя пала по этой причине. Но не допустим, чтобы Россия стала жертвой темных. Культура духа взращивается с рождения, но закладывается значительно раньше. В гармонии отношений. Опять перехожу на отношения, ибо на них все замыкается. Говорю не о культуре внешней, хотя и ей необходимо оформиться, а о внутренней, что является печатью духа народа. Только такая культура удержит линию света в нужном направлении. Тем политика и реформы пойдут согласно этой линии. Могут найтись возражающие, что скажут: «При чем здесь культура, когда народ накормить требуется?» Похвальна забота такая, но я отвечу, чтобы народ накормить, самому необходимо есть меньше. Это не мои слова, но Конфуция. Забота о народе – хорошая черта думающих о нем, но необходимо не заботу проявить, а привести все к упрощению. Реформа подразумевает на первой стадии своей упрощение. Это значит исключение из сфер аппарата всего многосложного. Производитель должен остаться, но руководителей необходимо поубавить. Думать пора уже всем и на местах, не отрываясь от повседневности жизненной. Когда удаление происходит от повседневности, думы становятся отвлеченными. Не зря все знаменитые полководцы и великие водители наций находились в потоке человеческом, непосредственно сообщаясь с действительностью, и тем прогресс осуществлялся, и победа достигалась. Не может голова занимать собой половину туловища. Наш принцип – лучше меньше, да лучше. Упрощение не есть перестройка, а только начало упорядочивания в изыскании новой конструкции общества и государственности. Отмечу, что государство можно конструировать как угодно, тогда как общество следует привести к единому. Социум потому и является таковым, что стоит на общественно-правовом фундаменте. Нет фундамента этого, нет и социума, а только масса хаотическая. Есть у русского народа права и обязанности, но невыявленным остается общественный статус. В том большая недоработка присутствует и значительное упущение. «Человек», в кавычках, действительно звучит гордо, только это название слишком общее. «Гражданин» звучит мелко, «товарищ» громко, «господин» высокопарно, «мужик» грубо. Где найти такое слово, чтобы могло отвечать достойному положению в обществе? Политический статус и общественный должны быть выражены единым, дабы избавить общество от напускных и надуманных партий, течений и их названий. У России не может быть сторонников сил разнородных, у России есть сила одна – Отечество. Потому и статус общественный должен звучать как «соотечественники». Следует разработать положение об Отечестве и соотечественниках, чтобы в дальнейшем строить государство нового типа и новой формации. Скажу, что Отечество и Родина – разные понятия. Можно родиться в Европе, но сердцем принадлежать Азии. Так вопрос гражданства должен быть исключен непременно. Человек рождается свободным, тем имеет право выбирать Отечество согласно духовного и сердечного устремления. Отечество там, где дух горит огнем действий. Если тлеет, медленно умирая, назвать отечеством будет неверно. Отечество не там, где отцы присутствовали, но там, где руководители высшие явлены. Постепенно отечество станет всем миром единым, когда сознание дорастет до понимания всеобщего, тогда единство всех объединений будет очевидным. Начинать мировое строительство станем с Отечества Российского. Так постепенно расширение возникнет через движение ко всеобщему. Не нужно замыкаться на границах и территориях, следует искать возможность сближения и сотрудничества между всем, тем сформировать единое пространство действий, нацеленных на созидание в единстве и устремлении. Понятие «родина», «страна» создает в некоторой степени ограниченность, тем формирует обособленность. Когда говорим «отечество», то в этом слове «пространство» открывается для всех единое. Новое государство пусть будет носить название «Единое Отечество» ЕО. В этом Отечестве хватит места всем желающим и всем устремленным духом и сердцем, ибо его границы не измеряются пределами, а только составляющими координатами. Мир устал от войн и разрушений, как и устало само человечество от распри и враждебности. Время мировых катаклизмов приближается, потому необходимо создать единое пространство жизни и в нем осуществлять миротворчество силами духовными. Ставим Россию основной, но прицел имеем дальний. Политика государства должна быть нацелена на миротворческую стезю. Ни демократия, ни коммунизм, ни что другое не должно диктовать условия свои. Их истинное значение – служить воззванием к свободе и истине и быть отправными в идеологии от прошлого к настоящему и будущему, защищая линию света от искажения. Мы избираем политику интернациональную, не партия, но общность и общественные организации должны выражать интересы народа. Время партий прошло, вместе с ними и эпоха устарела. Новая эпоха несет символ единства, в нем личное подлежит растворению в коллективном, что есть община и общечеловеческое. Руководство России принято давно, и извне осуществляем его, не проявляя своего присутствия. Наша обитель теперь в пустыне. Нельзя сказать, что горы покинули полностью. Случается возвращаться по необходимости для встреч редких. Не стоит искать нас. Непрошенный не найдет ни в горах, тем более в пустыне. Сами придем туда, где появление наше необходимо. Если считать, что горы не для слабых духом, то пустыня не для слабых сердцем, лишь сильные духом и сердцем найдут тропу верную. Древняя страна была на этом месте когда-то. На языке мистическом она звучала «ЕО», что имеет перевод «нерушимая твердь». О стране этой знали немногие, лишь поверие о Беловодье витало в пространстве и сейчас витает в сказаниях о братьях света. Не нужно думать, что страна – это вымысел. Она существует в действительности и не заканчивается Тибетом и Гималаями, а только начинается, простираясь на большее. Скажу, что Шамбала – только место наших встреч и действий, тогда как страна наша сокрыта песками. Иногда поднимаются испарения над песками, напоминающие белый пар или облака, движущиеся в определенном направлении очень близко над поверхностью. Это испарение напоминает движение белой реки, Беловодья. Так бывает, когда в горах наших облака опускаются низко, образуя белую дорогу, идущую с неба, и расстилающуюся в ложбинах гор. Но здесь присутствует обратный эффект песков, когда белые облака с земли поднимаются дорогой в небо. Найти это место нашей страны еще сложнее, чем ее начало в горах. Наши облака уже плывут над Россией, озонируя пространство ее своими потоками. Уже могли видеть в небе руку, простертую на восток, и стопу, движущуюся на запад. Человека в облаках огненных на фоне ночного неба, шагающего на юг. Все это наша работа и наши знамения. скоро увидеть смогут многие конденсат в виде звезды, движущейся на север. Воистину, живете в благодатное время, если уже облаками являем знаки духовные. Не везде небо над Россией облака способно принять наши. Есть места, особо засоренные эманациями разложения духа и мыслями низкими. Не стану называть эти места во всеуслышание, довольно поднять голову к небу, дабы увидеть завесу дымно-серую, что почти постоянно закрывает лучи солнечные. Но и там, где облаков нет, не всегда среда благоприятная. Умейте увидеть в облаках идущих наши послания. Покуда они над Россией парят, значит, мы рядом. Конденсат облачный состоит из частиц воды. Напомню, что вода является хорошим проводником информации. Теперь идеи не летают в пространстве, а оседают в облаках парящих. Стоит лишь устремиться к небесному сиянию, чтобы мысль уловить благодатную. Россия – страна мечтателей. Никто так часто не смотрит на небо, как Иван Стотысячный. Пусть сейчас в обиходе присутствует осложнение материальное, но в учении сказано. После подробностей обихода нужно обращаться к явлению великого движения. Потому устремляйтесь вдаль заоблачную, чаще, там наша помощь движется в посылах мыслей огненных. Не могут наши мысли осесть бугрюмые и озабоченные нездоровыми мыслями головы. Следует предпринять усилия, дабы снова мечтателями стать. Но не мечтателями хочу называть ныне, а строителями будущего и реформаторами прошлого. Прошлое должно уступить место будущему. Не дайте возможность повернуть вспять историю. Знайте, что весь мир без опоры стоит. Так станьте опорой и вдохновителями к прекрасному будущему. Мы другой стране перепоручить будущее не имеем возможности. Никто не может изменить предопределение высшее. Все замыкается на слове «Россия». И следующий виток начинается со слова «этого». Обращаюсь к истинно русским и к тем, кто способен понять широту Отечества. Не погубите мою Россию, ибо вам доверие оказано, и вам предстоит оправдать его с честью и достоинством. Пусть мир увидит то новое, что должно стать не просто страной благословенной, а восьмым чудом света. М.